Грузиться в размышления о Его Слове. Сегодня тема, которую я предлагаю, она называется «Три дела Избавителя в жизни верующего». «Три дела Избавителя в жизни верующего». Это серия из книги «Псалмов». Главный тезис, который мне хочется просто озвучить здесь, никакие обстоятельства не сломит того, кто опирается на Божью силу. Никакие обстоятельства не сломят того, кто опирается на Божью силу. Псалом 17, стих 36. «Ты дал мне щит спасения Твоего, десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». Кто это ты, наделенный таким личностным местоимением? Это Бог. И Бог что-то сделал в жизни этого человека. И Бог ему помог. И удивительно, что если мы с вами в целом начнем рассматривать Псалом 17, мы увидим, что здесь главное слово – это «избавитель». По-английски deliver, избавлять. И тезисом, о котором, темой, которую мы назвали, это три деяния Бога, спасающего свой народ. Подумайте только, если мы с вами начнем размышлять над Псалмом 17, это то, что написал Давид, пророк, мы будем удивляться, насколько эта истина глубоко и широка представлена на страницах Священного Писания. Посмотрите, как написано здесь в начале. «Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни этой Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: „Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое“». И каждое из этих определений сегодня, оно достойно того, чтобы мы могли размышлять и укреплять самого себя в истине Божьего Слова. Почему мы изучаем атрибуты Божьи? Для чего это нам необходимо в жизни? Чтобы мы могли в жизни своей делать правильный вывод и полагаться на то, на что должно полагаться в нашей жизни. Пророк Иеремия говорит: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что он знает меня и разумеет меня». Знать Бога – это то, о чем нам предписано святыми Божьими мужами на страницах не только Ветхого Завета, но и на страницах Нового Завета. Апостол Иоанн, апостол любви, пишет в первом послании своем так: «Да познаем истинного Бога и пребудем в Нем». Вот то, что сегодня очень нужно каждому живущему на земле человеку. Сильный своей силой себя не спасет. Богатый своим серебром и золотом, будь он богат, как крест, он никогда золотом своим не купит власть и не продлит жизнь свою. Но только тот человек, который в правильном отношении с Богом, он имеет все. Итак, позвольте сегодня с помощью Божьей обратить внимание на то деяние, которое Бог делает в жизни. Заметьте, первый момент, на который мне хочется обратить внимание, это первое полустишие 36 стиха. «Ты дал мне щит спасения Твоего». Заметьте, здесь глагол прошедшего времени, совершенного вида. Это действие, которое уже совершилось, и оно никогда не нуждается в том, чтобы мы об этом что-то позаботились и чего-то добавили, потому что мы что-то упустили. Как мы с вами определили, что это первое действие, которое Господь делает в жизни верующего человека. И оно совершенного вида, оконченного. Бог его сделал и к нему больше не возвращается. Интересно. Посмотрите, братья мои и сестры, если мы с вами смотрим на свидетельство страниц Священного Писания, мы находим то, что Давид воспевает Господа и говорит, что «Ты дал мне». И заметьте, это речь идет о щите. «Ты дал мне щит». Мы с вами очень много читаем на страницах Писания, когда люди сражались, схватывались в поединках, не на жизнь, а на смерть. И если повергался противник, то победитель забирал у него все. И вооружение, и саму жизнь, и оружие. Но здесь, заметьте, здесь уникальное слово. Бог делает что-то для своего исповедника. Для верующего человека. Бог ему дает. Интересно, когда я рассматривал другой перевод этого слова, то там несколько ярче представлена эта истина. В нашем синодальном переводе написано «Ты дал мне щит спасения твоего». В другом динамика несколько ярче, она звучит примерно так. «Щит победителя, щит свой дал мне Господь». «Щит победителя, свой щит дал мне Господь». Вы знаете, щит, он по-разному представлен на страницах развития мировой истории. Иногда щитом были просто прутики из очень мягких деревьев. Например, брали иву, и из ивы плели щит. И этот щит в какой-то степени оберегал жизнь воина. Когда люди становились богаче, они стали употреблять медные пластины. Но это был тоже щит. Иногда люди брали воловью кожу, которая очень была жесткой, и она тоже являлась защитным средством, которое сберегает жизнь воину. Но насколько эффективно, пусть даже он бронированный щит, насколько он эффективен, я скажу вам, он не всегда срабатывает, этот щит. Помог ли этот щит Голиафу, когда он вышел против мальчишки и... Когда он увидел Давида, который идет на него с палкой, он проклял его богами филистимскими и сказал, «Разве я собака, что ты идешь сразиться со мной?» И щит его был за спиной у него. Но Бог его предал, и щит ему не помог, и броня ему не помогла, потому что он шел против Бога воинства Израилевых. И Давид говорит, «Сегодня Бог тебя мне предаст в руку, и я убью тебя». И я сниму с тебя голову. И так и случилось. Давид бросил камень из пращи, камень вонзился в лоб ему, этот великан, гроза, от которой содрогались воины Израиля, он пал к ужасу своих солдат, его товарищей. Щит его не спас. А посмотрите, вот в этой песне, во второй книге царств, во второй главе Давид оплакивает падение и гибель Саула и друга своего Иоаннафана. И он говорит, погибло оружие бранное, щит сильных пал. Саул не защитил этот щит. Но действительно это так. Вы знаете, когда мы смотрим историю народа Божьего, израильского, мы с вами читаем о том, что в третьей книге царств Соломон сделал 200 золотых щитов и 300 маленьких щитов. В каждом золотом щите, который был сделан из чистого золота, содержалось 7 килограммов весом золота. Это были щиты. Это украшали дом Божий. Это было гордостью этого царя. Но об этом ли речь идет? В данном тексте, который мы с вами прочитали. Заметьте, речь идет, «Ты дал мне щит спасения твоего». Если мы сегодня берем и рассматриваем Иисуса Христа в таком, под таким углом, что Он является избавителем нашим, то здесь представлено в этом стихе дело Бога, спасающего свой народ. Дело Бога, спасающего свой народ. Щит – это только метафора, которой представляется реальная Божья защита, которую Он демонстрирует уверовавшим в Него людей. Посмотрите, об этом очень ярко написано в истории, которая представляет нам первого мужа, отца всех верующих, Авраама. 15 глава Бытие, 1 стих. «Не бойся, Авраам, я твой щит». Быть за щитом Аврааму, это значит, он должен был рассчитывать и полагаться только на самого Бога, который стоял впереди него. Как воин держит щит, чтобы себя оградить от копья, от стрел, от меча. Точно так Бог ему говорит: «Не бойся». Я избрал тебя, я призвал тебя, я работаю с тобой, я твой щит, ты за щитом. Дорогие мои, и когда мы сегодня смотрим на то, в мире, в котором мы живем, столько много мнений, столько много суждений о спасении, о Спасителе. И у каждого человека, у каждой идеологии, философии человеческой есть какие-то пути особые, сакральные, и они обещают людям спасение. Я недавно слушал, как и вы, итоговые выборы президента нового, которого на 4 года еще избрали. Интересно, он всем людям обещает блестящее будущее. Я не знаю, видят люди это блестящее будущее, но он видит это. И поживем, увидим, если даст Господь, конечно. Но заметьте, люди точно так же играются и такими большими понятиями, как спасение. Спасение, спастись самому по себе невозможно. Вы помните Евангелие от Луки, история, которая произошла с учениками Господа, когда Господь начал говорить о человеке, что очень трудно надеющемуся на богатство войти в жизнь вечную. И тогда вопрос стал у его избранников 12. «Господи, ну кто же тогда может спастись?» И Господь ответил: это классическое на все времена и на все вопросы ответ его: «Человеком это невозможно». Но не Богу, Богу же все возможно. Поэтому всякий раз, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, мы должны с вами согласиться на то, что действия Господни по спасению, они исключительно принадлежат самому сфере, самого Господа Бога. Посмотрите, какие слова говорят нам об этом. Первое, Тимофея 4 глава, 10 стих. Мы читаем следующие слова. «Бог – спаситель всех человеков, а наипаче верных». Интересно, что в одном из вариантов написано «верующих». То есть это несколько еще расширяет спектр влияния или Божьего интереса по отношению людей. Верный человек – это несколько зауженное понимание, но оно верное, но здесь сказано, что Бог – спаситель всех человеков. Исаия 43 глава, 11 стих, здесь написаны такие слова: «Я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Я умерщвляю, и я оживляю». Это Господь говорит о своей суверенной силе спасения. Посмотрите 43 стих, 43 глава этого же пророка Исаия, стих 3. «Ибо я Господь Бог святой, спаситель твой». Опять говорится о нем как о спасителе. Книга Осии, 13 глава, стих 4. «Ибо я Господь Бог твой от земли египетской, ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет спасителя, кроме меня». Посмотрите, братья и сестры, если мы еще с вами заглянем в 45 главу книги пророка Исаия, мы читаем следующие слова. Это стих 14, 15 и 21. «Так говорит Господь, труды египтян и торговые, и эфиоплян, и савейцы, люди рослые, к тебе придут и будут твоими, они последуют за тобою в цепях, придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно, ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». И 21 стих. «Объявите, скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Всякий раз, когда мы смотрим на попытки людей встать на место Спасителя, мы переживем с вами глубочайшее разочарование. Но заметьте, Священное Писание говорит предельно ясно и откровенно. «Ты дал мне щит спасения твоего». Дело завершенное, дело окончательное. Вторая глава послания к Ефесянам апостол Павел пишет, что «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никакая плоть пред Богом не хвалилась». Бог так определил. И поэтому, когда мы с вами смотрим на эту сторону, резонный вопрос сегодня – за щитом ли мы с вами? На что мы уповаем? На что мы надеемся? На что мы рассчитываем? Заметьте, если Господь сегодня дает и наделяет своих верующих этим щитом, резонно задать вопрос – имею ли я этот щит? Принял ли я этот щит? Нахожусь ли я лично именно за этим щитом? Дал бы Господь, чтобы сегодня ты в этом собрании мог решить этот вопрос. Что для этого нужно? Для этого нужно принять этот щит спасения его. Вторая мысль, которая здесь представляется нам, она следующая. «И десница твоя поддерживает меня». Не все, наверное, знают слово это «десница». Десница – это значит «правая рука». «Правая рука поддерживает меня». Это тоже часть благодеяний Божьих, в которых мы очень с вами нуждаемся. Я и вы, мужчины и женщины, молодые и пожилые люди. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь был с нами. Скажите, насколько надежнее, когда ребенок держится за отца или когда отец держит ребенка? А? Правда? Когда отец его держит. И вот подобная ситуация однажды случилась, когда люди восходили и покоряли горы, и они нашли там, на скалах, нашли очень редкостный цветок. Но его достать не было никакой возможности. И тогда решили мальчика, который вместе с отцом принимал это восхождение на горы, они решили его опустить на веревках вниз, чтобы он мог сорвать тот цветок, который привлек их внимание. И когда все уже было надежно застраховано, сделано, мальчишку уже сажали туда, чтобы его опустить, вдруг все заметили, что мальчик что-то лихорадочно рассматривал, какое-то беспокойство в его поведении люди обнаружили. И он кого-то искал. И когда люди немножко расступились, дали ему возможность, чтобы он нашел, кого нужно, очень удивлены были, что он увидел отца. Он увидел своего отца, и он у него спросил только одно. «Папа, а ты держать будешь?» «Веревку. Буду». И сынок успокоился, и все было выполнено здесь. Братья мои и сестры, вот точно так, когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, нам очень важно знать о том, что нам нужны руки Господа Бога в нашей жизни, которые бы могли нас поддерживать. Нету такого человека, нету такого искусного в своем деле человека, который бы никогда не падал. Я недавно, может быть, кто-то из вас тоже слышал об одной русской гимнастке, которая занималась своими трюками в цирке, и она с 5 лет участвовала в этих представлениях, и у нее очень такие, ну как, волновали, поднимали адреналин у людей, когда она делала разные свои пируэты под куполом цирка. Но все это делала она, потому что у ней была страховка. С 5 лет и более 15 лет она каждый раз показывала что-то такое, что потрясало и волновало зрителей. Но убедившись в том, что она уже достаточно повзрослела во всем этом, она отцепила страховку. 1 раз. И этого хватило, достаточно было для того, чтобы она сорвалась первый и последний раз и повредила себе позвоночник. Точно так и в жизни нашей. Никто из нас не застрахован, но когда-то может случиться такое, что ты сорвешься. Что ты должен знать, брат мой и сестра, в этих случаях? Ты должен знать одно, в 144-м псалме написано: «Господь поддерживает всех падающих». Господь поддерживает всех падающих. Как очень важно, когда человек падает и падает на страховочную сеть, она его спасает. Точно так и у тебя в жизни, если случаются какие-то кризисы, ты не можешь упасть ниже, чем руки Господни. Он поймает тебя. Поэтому псалмопевец говорит: «Он поддерживает всех падающих». Второй момент, посмотрите. Мы когда говорим, кого поддерживает Господь? Это 2 Паралипоменон, 16 глава, стих 9. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Если сегодня сердце мое и ваше, оно предано Господу, Он никогда не подведет нас. Руки Господа достаточны для того, чтобы поддержать тех. Вы помните, речь идет о царе. И этому царю сказано было: «Безрассудно ты поступил». Не ты определял будущность свою, Бог определял. И если бы ты сохранил настрой своего сердца вот таким, Бог бы тебя не бросил одного. Но отныне у тебя будут войны. Посмотрите, что еще необходимо для того, чтобы наша жизнь, она приобретала форму стабильной, постоянной жизни. Псалом 54, стих 23, написано так: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Возложи на Господа заботы свои, Он поддержит тебя. Чтобы иметь такую базу, необходимо делегировать что-то в нашей жизни, свои беспокойства тому, кто никогда не возмущается никакими обстоятельствами в нашей жизни. А посмотрите, Исаия 46 глава, стих 4, здесь так написано: «Я создал вас, я буду носить вас, я буду поддерживать вас и охранять вас». Посмотрите, это еще демонстрирует нам заботу Господа Бога о тех, кто предал свою жизнь Его учению и Слову. «Я буду носить вас, поддерживать вас и охранять вас». Вы знаете, еще одна особенность, когда мы говорим об избавлении, это не только когда Господь избавляет нас в каких-то, ну, критических ситуациях, это есть еще вторая сторона у избавителя. Он берет от руки жестоких египтян, и владычество меняет в этих людях, отдает их в руки другого господина и хозяина, которым он является сам. Отдает. И это очень бывает надежным. Поэтому, когда мы смотрим на эти моменты, мы должны определить себя. Вы знаете, если сегодня вот технологию просмотреть, мировую технологию, как развивались станкостроительные машины, и какие они были сначала примитивные, а потом, насколько они сейчас становятся точными. Но точность металлорежущего станка, я станочник сам по своей профессии старой, которую я изучал. И точность станка определяется суппортом. И насколько он надежен, тогда настолько ты можешь и правильно выточить деталь какую-то. Но все зависит от суппорта. Раньше люди просто вручную строгали. И я помню, что когда я начинал свою жизнь школьника, в школе у нас были уроки по трудам. И мы приходили, и мы смотрели на все вот эти, что вертится, что крутится. И нас обучали наставники, как там делать ручку к напильнику, потому что была нехватка всего этого. И в школьных мастерских ребята точили из дерева при помощи инструментов эти простые, но так нужные людям ручки, рукоятки от напильников. Вы знаете, и человек брал, вот, и нужно было вести, и руки-то трясутся, боишься всех этих вещей. И тогда мастер, тот, который показывал, как нужно работать с деревом на этом станке, он брал твои руки в свои и вел этот резец. И иногда говорил: расслабься, расслабься. Вот, и раз, и получалось. То не получалось, а в его руках все получается. Вы знаете, почему нам нужны руки Господа в нашей жизни? Это очень важно, потому что мир слишком опасен. И мы с вами, по крайней мере, просмотрели очень-очень много моментов в жизни. А разве это не так? А вспомните уроки чистописания, когда нужно было выводить какие-то особые знаки, и были особые перышки, которыми мы писали. И опять же, получались кляксы, получалось неаккуратно, получалось некрасиво. И опять брала учительница твою руку и своей ручкой выводила те нужные, красивые, приятные знаки. Вот точно так и в нашей жизни. Если вы сегодня устали, если у вас получаются каракули, там, где должно быть чисто написано, доверьтесь, предоставьте себя в Его как инструмент, и Он будет пользоваться нами, как Его инструментом в жизни. Поэтому здесь посмотрите, какое это слово. Он, десница твоя, поддерживает меня. Посмотрите, почему Иосиф оказался сильным? Потому что Господь делал его мышцы сильными. Почему Давид оказался состоятельным, и перед ним падали сильнее его враги? Почему? Господь укреплял его руки. Господь поддерживал его, и никто не причинит зла. Посмотрите, эта истина проходит не только в Ветхом Завете, она проходит и в Новом Завете. Дерзай, Павел, потому что в этом городе у меня много людей моих, и тебе никто не причинит зла. Бог стоял за всем этим, чтобы его избавлять. Посмотрите, как Бог ему дает гарантию. Избавляя тебя от народа иудейского и языческого, я пошлю тебя, ты будешь моим свидетелем. Посмотрите, какая гарантия. На Бога можно положиться не только тогда, когда тихо, но даже тогда, когда война идет против меня. И Бог хочет нас через это слово, чтобы мы могли иметь правильный настрой по отношению Господа Бога. Но заметьте, здесь еще есть и третья мысль. «Милость Твоя, Ты дал мне щит спасения Твоего, десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». Братья мои, сестры, для того, чтобы наша жизнь приобрела тот оттенок нужный, интересный для Господа Бога, нам в нашей жизни необходимо иметь две Божьих добродетели. Какие? Благость, как благодать, и милость. Так благодать и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Это 22-й псалом Давида. Конечно, стихи говорят об этом. Нам это нужно в нашей жизни. Что же сегодня можно сказать в целом о благодати, которую Господь сегодня дает человеку для того, чтобы его жизнь приобрела устойчивый, очень важный ракурс? Первое, благодать. Бог ее дает нам, благодать, она реагирует на грех, среди которого мы живем, которым так преисполнена эта жизнь. А милость? Для чего же милость сегодня в нашей жизни? В милости нуждается грешный человек. Вы помните, в этом зале у нас когда-то был первый урок, когда мы изучали атрибуты Бога, и мы рассматривали один из атрибутов: Бог, в которого я верую, есть Бог милостивый. Бог наш есть Бог милостивый. Человек же, наоборот, по отношению к Богу противоположное существо. Он грешный. Он нуждается в милости. И на страницах Священного Писания мы находим это. Посмотрите. Милость как качество – это тогда, когда Бог с небес спускается на землю, чтобы помочь абсолютно беспомощному человеку. Если хотите, подумайте над такой картиной. На поле боя жестокое сражение только что закончилось. Там лежат массы убитых и израненных бойцов. Они не могут ничего сделать, не остановить кровь, не перевязать раны. И когда подходит к ним санитар или медбрат или медсестра, они начинают работать с этим человеком абсолютно беспомощным. Вот и человек по отношению Бога, его характеристики, он предстает перед нами абсолютно ничего не могущий сделать для самого себя. И только Бог, богатый милостью, приходит к нему на помощь. На страницах Писания мы так читаем свои. Поэтому первый момент. Кто нуждается в этой милости? Виновный, грешный человек. Интересно, в Псалме 50 Давид говорит, «Помилуй», в третьем стихе, «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Помилуй. Вы знаете его падение, его согрешение, его агонию, когда он мучился от угрызений совести. И вот теперь, через несколько месяцев, вырывается у него этот стон души. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Бог ему обещал эту милость, и он ухватился за эту милость, и Господь его милует. На страницах Священного Писания Бог представляет перед нами богатой милостью. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, 4 стих, 1 полустишие. «Бог богатый милостью, он не оскудел в своих щедротах на проявление нашей греховности». Посмотрите, 1 Тимофея, 1 глава, 2 стих. «Титу, истинному сыну в вере, благодать и милость, мир от Бога». Вот именно то, что Бог находит в нашей жизни, что, в чем мы будем очень-очень нуждаться. И заметьте, это не только оно говорит нам о том, что часть этой жизни, она связана с чем-то второстепенным. Но заметьте, Петр говорит нам в первом послании Петра, 1 глава, 3 стих, «По великой своей милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа». Видите, какие стороны жизни она охватывает. Титу 3 глава 5 стих. «По своей милости, баню возрождения, мы с вами спасенными являемся». Почему? Потому что Бог милует сынов своих, как отец милует детей своих по милости своей. Поэтому помните другую сторону, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания. Человек, которому Бог простил очень много, Господин простил очень большой долг. И он 100 динариев не простил своему ближнему. Помните, какой вердикт был вынесен и озвучен в его жизни? Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя? Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Так написано на страницах Священного Писания. Но, братья мои и сестры, заметьте, здесь есть еще одна особенность в этом тексте, который мы с вами читаем. «Милость твоя возвеличивает меня». Есть еще, помимо еще одно дополнительное, это глагол направленного действия. Русский язык, он очень богатый. Русский язык очень сложный, иногда для изучения других иностранцев. Но здесь удивительное слово – это глагол направленного действия. Что это за глагол? Это тогда, когда Бог входит в нашу жизнь с вами и делает все к тому, чтобы нас возвести на степень высшего достоинства. Положение и славы. Посмотрите, об этом написано на страницах Священного Писания. Вторая книга Царств, 9 глава. Давид говорит, если кто здесь из дома Саулова, я оказал бы ему великую милость. Пожалуй, мы этот текст мы прочитаем с вами. Девятая глава второй книги Царств. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саулова был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал ему, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Ладиваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ладивара. И пришел Мефифосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мефифосфей, и сказал тот, вот я раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. Подумайте о том, кто это был, что это за человек был. Это человек, который не владел ногами своими. Это человек был в доме сильных. Это в доме кровожадного Саула. Но, несмотря на ту его убогость, посмотрите, Давид его зовет к себе. И Давид его садит с собой, чтобы он вместе с ним кушал за царским столом. Посмотрите, 13 стих этой главы. «И жил Мемфифосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Что произошло в его жизни? Что изменило его статус? Что его поставило выше? Ничто иное, как милость, которая возвеличивает меня. Милость твоя, она возвеличивает меня. А посмотрите на страницах Священного Писания, на Давида самого. Когда мы смотрим на него, кто он был? Он был пастухом немногих овец. И Бог его взял от стада и поставил его вождем народа своего. Милость твоя возвеличивает меня. А посмотрите на апостола Павла. Его жизнь, когда он гнал и терзал Церковь Божию. Что в его жизни изменилось? Милость Господня сделала его апостолом язычников, свидетелем Иисуса Христа. Но самое главное, друзья, я хочу обратить ваше внимание на нашего Господа Иисуса Христа. Книга «Деяния святых апостолов». По-моему, 5 глава. Смотрите, как сказано об этом. с 29 стиха 5 главы. Петр же апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на двери, на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Посмотрите, что сделали люди. Они предали его язычникам, они отреклись от него перед Понтием Пилатом, они били его, они оплевали его, они распяли его, повесивший его на кресте Голгофском. Люди сделали все, что могли были. И посмотрите, пророк Исаия через толщу веков видит Господа и говорит: мало что у него осталось человеческого, так он был избит, истерзан и изуродован, обезображен грешными руками грешных людей. А что Бог сделал? Бог возвеличил его, мы с вами прочитали. Бог соделал его начальником и спасителем веры. И когда мы приходим сегодня к нему, действительно, братья мои и сестры, на страницах Священного Писания эта истина, она настолько явлена, потому что для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас привести снова к себе, нужно было, чтобы Господь Бог, Отец, отдал Сына Своего на тяжкие муки страдания. И мы об этом с вами читаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 14. «И мы видели, — пишет Иоанн, — и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Удивительная сторона нашей жизни, братья и сестры, но она настолько эффективна, что она может и сегодня происходить. Представьте себе, если кого-то вы знаете, человека, которому оказали удивительную милость или честь пред всеми, то не будут люди знать его имени, а будут говорить: это тот, которого позвали сегодня к себе, это тот, которого помиловали, это тебя сегодня император помиловал, выходи сюда, кто ты такой? И люди интересуются. Подумайте, что сегодня точно так же мы живем в это актуальное, насущное время. Бог может и тебя сегодня помиловать. И если эта милость Его коснется тебя, значит, это будет особый статус положения твоего пред Богом. И если ты грешник, если трудно тебе в жизни, если ты нуждаешься во всем этом, прими сегодня Божью милость, укройся в ней. Потому что милость Твоя, она возвеличивает меня. Три действия мы с вами просмотрели. И эти три действия, они обусловлены ничем иным, как только началом и концом, где участником является непосредственно сам Господь Бог. Если сегодня тебя это трогает, если ты сегодня находишь нужным все это в своей жизни, склонись перед Богом, прими Его, доверься Ему, насладись Его в этом общении, и пусть имя Господа будет прославлено. Аминь. Помолимся Богу.